Я бы хотел сегодня говорить о заповедях. Кто знает 10 заповедей, братья и сестры? Все знаете? Точно все знаете. Когда мы спрашиваем у людей, неверующих, о заповедях Божьих, чаще всего они повторяют: «Не убей, не кради». И что дальше? Но знаете, заповедь, которую я хотел бы сегодня читать и размышлять о ней, она находится в самом конце. Кто знает эту заповедь? Читаем ее. Книга Исход, 20 глава, 17 стих. Книга Исход, 20 глава, 17 стих. Это 10 заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вы знаете, казалось бы, а в чем тут, как говорят молодежь, прикол? Извините меня за это слово. В чем здесь грех? Ведь люди говорят как? Хотеть не вредно, так или нет? За то, что человек что-то хочет, его в тюрьму не посадят. Ну, максимум проведут с ним профилактическую беседу правоохранители. Но здесь Господь говорит, что это является как бы завершающей заповедью. Вообще, если мы говорим о декатологии, или мы говорим о 10 заповедях, то мы должны понимать, что Господь дал эти заповеди народу своему, дал эти заповеди толпе, условно говоря, родственников, через Авраама дал этой толпе. И с помощью этих заповедей он делал, с помощью этого закона, он делал из этой толпы народ. Потому что любой народ не может существовать без закона. Любое общество не может существовать, любая семья, без определенного свода писанных или неписанных правил. Мы не можем существовать без этого. И даже какая-нибудь группа или группировка, отвергая законы человеческие или государственные, они тем не менее устанавливают свои собственные законы, которые соблюдают более ревностно, чем законы государства. Ни одно общество не может существовать без этого. И вы знаете, когда говорит мудрый человек, 20, притча 28:2, когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. Вы знаете, куда ни пойдешь, все разрастаются вот эти здания разных наших администраций. И чем дальше страна отступает от закона, тем больше в ней разного рода контролирующих и правоохранительных органов, которые следят за людьми, другие следят за ними, а те наблюдают за теми, которые следят за людьми. И так это происходит сегодня. Вы знаете, вот если у человека внутри нет свода вот этих Божьих правил, которые Бог дал, 10 заповедей, то, знаете, за ним нужно много-много наблюдать. 10 заповедей, они сегодня очень ясно проглядываются в своде законов любой страны, в нашей Конституции, в нашем Уголовном кодексе Российской Федерации, в нашем Семейном кодексе. Очень явно в основе любого права лежат вот эти 10 заповедей. Если мы можем сказать, что это Ветхий Завет, и оно осталось в прошлом, то это не совсем так. Скажите, для нас, верующих христиан в 21 веке, являются ли 10 заповедей обязательными для исполнения? Нет? Ух ты! Для кого-то да, для кого-то нет. Ну давайте вырвем эту страницу. И все, что нам не нравится, как один сказал преподаватель, профессор в библейской школе в Америке своим студентам, то, во что вы не верите и не собираетесь соблюдать, вырежете из своей Библии. Я, говорит, вам разрешаю. И у многих образовалась вот такая дыра в их Евангелии. И он написал потом книгу, которая называется «Дыра в моем Евангелии». Знаете, Христос эти 10 заповедей в Новом Завете усилил. И только 4-ю заповедь о субботе, она транспонировалась в заповедь или в воскресение. А все, потому что церковь уже стала соблюдать не субботу, а воскресенье. Все остальные заповеди в Новом Завете, они только усилены. Христос сказал, например, своим последователям на горной проповеди: «Вы слышали древним, что сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, Всякий, кто только смотрит на женщину с вожделением, то есть желанием согрешить ей, с ней, уже прелюбодействовал с ней сердце. Вы слышали, говорит, не убей. А я говорю вам, говорит Иоанн в своем послании, если ты ненавидишь брата своего, ты уже есть человека-убийца. Знаете, если вы думаете, что 10 заповедей не обязательны для нас, то значит, наверное, мы не со Христом. Мы не в Новом Завете. В Новом Завете они усиленные все. Только единственная 4-я заповедь, поклонение Богу и приходение из субботы, она перешла в воскресенье. Ну, то же самое. Поэтому мне бы хотелось сегодня говорить о заповедях и говорить именно о 10-й заповеди. Люди говорят, хотеть не вредно. Мы слышим такое выражение. Я хочу вот это. Нам мама говорила, хотеть не вредно. Хотеть не вредно. Это с одной стороны. Но давайте посмотрим. Писание говорит, что бывает, что хотеть вредно. В каком случае хотеть вредно? Вы знаете, в чем проблема есть сегодня? Я хочу привести вам 3 библейских примера. И на основании их посмотреть, что значит, когда хотеть вредно, когда желать вредно. Первый пример мы уже слышали, это пример Евы, например. Она ходила в саду, и вдруг ей захотелось особое дерево, особые плоды. Им было разрешено вкушать все, что было в саду. У них не было вообще никаких проблем. Их никто не заставлял сильно рано идти на работу. Они жили в свое удовольствие. Да, у них были обязанности, без обязанностей вообще наша жизнь превратится в пытку. Я вам так скажу. Если вы постоянно будете отдыхать, то вы устанете от этого отдыха. Нам необходимо работать, нам не необходимы какие-то обязанности. Вот они работали в свое удовольствие, и все у них было хорошо. У них не было вообще никакой нужды. У нее рядом был любимый мужчина, который смотрел только на нее и думал только о ней. Он никогда не смотрел ни на какую другую женщину, потому что не было никаких других женщин. Вы знаете, она наслаждалась полным вниманием своего мужчины. Она наслаждалась, ну вообще всем раем наслаждалась, общением с Богом. Ну вот ей захотелось запретного. Захотелось. Вот она заповедь здесь работает. Не пожелай. Не вообще ничего не пожелай. Не пожелай чужого. Не пожелай за счет чужого. Буквально здесь понятие такое, как не становись в чужой образ. Не примеряй на себя чужой образ. Не желай быть чужим мужем для какой-то женщины. Не желай ехать на чужой машине. То есть не примеряй на себя чужую судьбу. Буквально это означает. Следующий пример. То есть у Евы на самом деле не было нужды в том, чтобы срывать этот плод. Это не в том, не та нужда, когда человек голодает. Или как у Виктора Гюго в романе его известном, романе «Отверженный» написано, как один из героев, просто из-за того, что хотел кушать, он взял и украл там кусок хлеба, украл продукты какие-то и покушал, и попал там на каторгу. Да, просто потому, что он был голоден, из-за этого попал. У Евы была вообще другая ситуация. У нее было все, но ей захотелось еще чего-то особенного. Следующий пример царь Ахав, который захотел на виноградник Навуфея. Мы знаем, известная история библейская. У него было достаточно виноградника, у него было садов достаточно, у него было все, но ему захотелось вот именно этот виноградник, из которого он бы сделал огородик себе, петрушечку там, лучок посадил, ну что там, огород для овощей рядом с домом. У него не было нужды в этом винограднике. Ему просто захотелось чужого. И вы знаете, чем это закончилось? Убийством Навуфея и потом наказанием и проблемами для самого Ахава. И жена его Изавель в это ввела. И еще один достаточно яркий пример – царь Давид, которому тоже захотелось чужого, а точнее чужую женщину. В то время, когда цари выходят в походы, царь спал после обеда и под вечер вышел на кровлю своего дома посмотреть налево-направо и увидел купающуюся женщину. Скажите, ну у царя проснулось желание, вполне таки себе нормальное, Богом данное желание, которое есть, или по крайней мере должно быть у каждого мужчины. Это нормально, заложенное Богом. И у Давида для этого желания, вы знаете, если посчитать его женщин, то у него было 8 жен примерно и 10 наложниц. У него было все. У него было достаточно 18, как минимум, перечисленных в Писании женщин, которые были в его власти. Но ему захотелось чужую, ту, которая не его еще. Вот об этом говорит Господь. Господь как раз и говорит, не пожелай чужого, не пожелай имущества чужого, виноградника, коня, раба, рабыни, не пожелай жену ближнего твоего. Господь говорит о том, чтобы мы не желали. В чем проблема, братья и сестры? В чем проблема, когда мы желаем чужого? Это проблема в нашем эгоизме, это проблема в наших отношениях с Богом. И вот нарушение вот этой заповеди, она лежит в начале многих-многих других грехов. Когда мы начинаем желать то, что нам не принадлежит, это лежит в начале многих проблем нашей жизни. Это нарушение этой заповеди говорит об эгоизме человека и об отсутствии любви к Богу и к ближнему. Смотрите, человек, который нарушает эту заповедь, он недоволен тем, что у него есть. Человек, который нарушает эту заповедь, он ропщет перед Богом в том, что Бог ему чего-то не додал. Он не благодарен Богу, не благодарен людям, которые дают ему то, что надо. Отец шел с ребенком по магазину игрушек, и ребенок закатил истерику. «Папа, купи мне эту, потом папа, купи мне эту игрушку». Папа решил, в этот раз я тебе ничего не куплю. Ну, нет возможности. Ребенок закатил истерику прямо при людях. Отец выдержал это, привел его домой. А ребенок по дороге вопил, «Папа, ты меня не любишь, потому что ты мне не покупаешь». Отец привел его в его комнату. Пошел со всего дома, пособирал все игрушки, сложил, и получилась вот такая гора в углу комнаты этого ребенка. Он взял этого ребенка, сынишку, поставил прямо перед этой горой игрушек и сказал, стой здесь, там полчаса и думай, и ушел. Ребенок надулся, насупился, смотрел, не понимал, потом немножко всхлипывал, глаза открыли, стал смотреть на свои игрушки, и до него дошло, что его речь, папа, ты меня не любишь, потому что ты мне не покупаешь игрушки, она несправедливо к его отцу. Он увидел эту гору игрушек, на которую была потрачена достаточно большая сумма денег. «Папа, ты меня не любишь». Вот точно так же люди ропщут перед Богом и говорят, «Господь, вот у меня вот это есть, а у меня вот этого нет». Я помню 25, может быть, лет назад, или даже почти 30 лет назад, когда мы получали гуманитарную помощь, было время, мы наделяли, раздавали многим-многим людям и в детские дома, в интернаты, в доме престарелых, и каждый верующий получал там по ящику и вносил домой. Помню, одна сестричка набрала себе целый ящик бесплатно хороших вещей в то время, в начале 90-х, время дефицита, когда ничего не было в достатке. Несет этот ящик, а я спрашиваю, что ты такая недовольная? Она говорит, сандаликов моему сыночку не досталось. Я говорю, а это что у тебя, целый ящик? Из-под бананов целый ящик. Это не считается, вот сандаликов не досталось. Понимаете, вот это недовольство, вот этот ропот в человеке, он как раз и лежит как последствие нарушения вот той заповеди, когда мы желаем чужого. И вы знаете, человек завидует другим. Еще проблема в нарушении этой заповеди, которая бывает у человека, человек думает, что в обретении какими-то вещами он станет счастливым. На этом построен весь принцип торговли. Реклама построена таким образом, чтобы человек захотел что-то приобрести. Реклама – двигатель торговли. И вот когда люди видят рекламу, очень умные, очень хитрые рекламодатели, они делают все, чтобы человек это захотел, и играют на самых его болезненных точках, и иногда на низменных инстинктах. Мужские рубашки, например, мы едем в Германии по трассе, по автобану, рекламирует обнаженная женщина, которая одела мужскую рубашку и стоит на трассе, рекламирует, ну, на плакате. Я говорю, что это у вас такое за реклама? Немцы мне поясняют, реклама мужских рубашек. Ну, при чем здесь женщина? И человек невольно, у него включается в мозгу некая, некий такой тумблерок, что если я куплю то вот эту рубашку, то невольно мне завернут и вот эту манекенщицу, наверное. Или я не знаю, на что была рассчитана эта реклама. Вот почему Господь говорит, не пожелай чужого, не пожелай чужую то, что есть. Потому что похоть же, мы слышали, зачав, рождает грех. Похоть – это греховное желание. Господь серьезно очень в Писании осуждает греховное желание. Греховное желание в Писании называется похоть, похотливое желание. Когда человек желает чего-то запрещенного, желает чего-то запретного или кого-то, кто ему не принадлежит. И вот это греховное желание и является похотью, является грехом. Пусть Господь нам поможет сегодня, братья и сестры, чтобы мы осознали ответственность за наши мысли, осознали ответственность за наши желания. Ведь сегодня враг желает проникнуть к нам в душу даже не через границы нашего государства, не через границы нашего дома, а через волны интернета. Человек сидит около экрана своего монитора, компьютера, телефона, и сатана ему подкидывает различные образы, картинки, и человек начинает желать. Желать такой автомобиль, одежду, желать вот еще какие-то запрещенные или греховные удовольствия. Сатана ему говорит, пожалуйста, вот это легко, это доступно, пожелай только. И выводит человека из-под контроля Бога. И человек начинает блуждать по просторам похоти своей. Человек начинает желать кого-то или что-то, желать, что запрещено, что ему не принадлежит. Вот почему Господь и говорит, что нарушение этой заповеди имеет практическое значение. Апостол Павел пишет Иакова, например, 4 главу, 1 стих, 4 главе, он пишет такие слова. «Откуда у вас в церкви вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в чинах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И так далее. Господь говорит, что в практическом выражении это начинает проявляться в церкви у любого верующего человека, что человек чего-то желает, что ему не принадлежит. Желает чужого служения. Желает чужой образ на себя примерить. Вот здесь об этом смысл глубинный, духовный, сокрыт в этом священном писании. И Господь говорит, чтобы мы научились быть довольными тем, что у нас есть. Бог нам уже со своей стороны, Петр пишет в своем послании в первой главе, как от божественной силы даровано нам что? Все потребное для благочестия. Бог со своей стороны дал нам все, что максимально способствует духовному росту нашей души. Если бы нам помогли бы деньги бы, еще бы побольше, Он бы дал бы деньги. Если бы нам помогло еще большее здоровье, Он бы для духовного роста, Он бы дал нам здоровье. Или какие-то иные условия Он бы дал. Но Он дал нам идеальные условия для того, чтобы мы искали Бога и шли по Его пути. Как от божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия, говорит апостол Петр. То вы, прилагая к всему, покажите в вере вашей. Добродетели и так далее. Поэтому Господь и говорит нам сегодня, чтобы мы были довольны тем, что есть. А нарушение 10 заповеди как раз и говорит о том, что мы не оцениваем то, что у нас есть, не умеем этим пользоваться и хотим чего-то нового и нового. Если Господь говорит интересные слова, мне нравится, как же нам найти вот истинную вот эту радость? Псалом 36. Давид так пишет, не ревнуй злодеям, не завидующим, не завидуй делающим беззаконие. Не завидуй делающим беззаконие. И дальше говорит, уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. И вот 4 стих обратить хочу особое внимание, Псалом 36:4. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Когда мы в Господе ищем утешение, Господь исполняет пожелания нашего сердца. Потому что в Господе они, пожелания наши тоже бывают добрые и благие пожелания. Господь говорит сегодня нам очень важные эти истины. Эти заповеди, о которых мы сегодня вспоминали, они важны, 10 заповедей, и актуальны. Из толпы дикарей они сделали народ. Любая толпа, которая начнет исполнять 10 заповедей, она станет народом. Смотрите, потому что эти 10 заповедей, в отличие от всех других законов, они затрагивают глубинную сущность человека. Первые 4 относятся к отношению человека и Бога, и вторые 6 относятся к отношению людей между собой. И вот они не просто говорят, что ты делаешь, что ты не делаешь, они затрагивают суть человека. И особенно это затрагивает 10-я заповедь, которая говорит внутри: не пожелай, не пожелай чужому. Какой вывод мне хочется сделать перед тем, как мы помолимся, братья и сестры? Первое. Да научит нас Господь быть благодарными Ему за то, что у нас уже есть. Да научимся быть благодарными и замечать все милости, которые есть у нас сегодня. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце сохраняй. И дальше удивляться будешь, что Он совершил. Когда мы начинаем вспоминать, что Бог делал для нас, наше сердце загорается любовью и благодарностью к Богу. Мы начинаем по-другому ценить Бога. Как тот мальчик оценил заботу и любовь своего отца. Когда отец все игрушки с дома, а еще со двора он машинки не снес. Я недавно внуку своему говорю: ты посмотри, как тебя родители любят. Ты посчитай хотя бы колесные средства, которые стоят у тебя в доме и во дворе. Посчитай. Благодари Бога за родителей, которые есть. Мне бы хотелось и обратиться к детям сегодня, чтобы они благодарили, были благодарны родителям за то, что они делают для них. Это на самом деле замечать милость и быть благодарным – это правильное состояние христианина и вообще человека. Поэтому научимся быть благодарным. Это во-первых. Во-вторых, да поможет нам Господь правильно использовать то, что у нас есть. Мы хотим больше денег, но зачастую не умеем пользоваться теми, что у нас есть. А Господь, как Он в Писании говорит, правильно использовал, вот тебе еще в управление. Бог даст нам больше, если увидит, что мы умеем пользоваться тем, что Он нам уже дал. Да напомнит нам Господь и научит нас правильно использовать те ресурсы, которые Он нам дает. То здоровье, то время, те средства, те деньги, которые Он нам посылает, те возможности во славу Бога. Сегодня нам надо научиться благодарить за наших близких Господа. Многие люди желают кого-то, но хочется сказать братьям, хочется сказать сестрам: посмотрите на своего супруга или супругу, научитесь любить того, кто рядом есть, научитесь служить, научитесь ценить, научитесь обнимать, научитесь говорить добрые слова. Вы знаете, когда мы оценим друг друга, а вот когда мы потеряем, мы тогда поймем, как много Бог нам давал через близкого человека, который был рядом с нами. Не надо желать чужую, не надо желать чужого. Надо научиться ценить и благодарить того близкого, кого нам Господь дал. Дети, научитесь ценить ваших родителей, которые у вас есть. Бог дал вам свою заботу через них. Это тоже очень важно. И третье. Нам надо научиться быть счастливыми. Научиться быть счастливыми. Потому, если у нас есть правильные отношения с Богом и с близкими, мы уже счастливы. А когда мы не умеем строить отношения с Богом и с близкими, мы хотим новых каких-то отношений, но они ни в коем случае не сделают нас счастливыми. Они просто опустошат нашу душу. И мы снова, нам придется вернуться, как той бабуле, к разбитому корыту. Пусть нас Господь научит. Мудрость народная учит. Сказка Пушкина учит, что Вы знаете, иногда люди хотят чего-то другого, желают, не умея ценить то, что есть. Самое главное богатство той бабушки из сказки о золотой рыбке, знаете, кто был? Это ее дедушка, которую такую вредную, старую коргу, можно сказать так, недовольную ничем, он продолжал любить и терпеть. И она не понимала, что вот оно, главное сокровище, с ней рядом. Поэтому Господь и говорит: обратите внимание на заповеди, которые я дал вам. Научитесь ценить Бога, Его милости. Научитесь правильно пользоваться тем, что у вас есть. Пусть Господь нас научит быть на самом деле счастливыми. Аминь.